Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» продолжает свое вещание, и в начале этого часа мы предложим вашему вниманию несколько интервью, которые мы, по традиции, записали с нашими дорогими авторами во дни Святой Пасхи. Сейчас у нашего микрофона ректор Московской Духовной Академии, епископ Звенигородский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, Петерим Творогов.
Воистину воскресе, дорогой Николай. Христос воскресе, дорогие наши радиослушатели. Но я хочу, конечно, в первую очередь всех утешить с тем, что Христос, победитель смерти, победит и те несчастья, которые на нас обрушились. Вот. И сделать бы я хотел свое поздравление в такой поэтической форме. Я хочу вам прочитать стихотворение, которое я сочинил в 2015 году, но которое не потеряло актуальности в наше время, как никогда не теряет актуальность этот праздник, самый главный праздник наш, праздник в праздниках. Это праздник воскресения Христова. Итак, Христос воскрес. Для тех, кто любит Его навек, кто верит, что Он Бога-человек, кто знает, что Он пришедший с небес, Христос воскрес. Для тех, кто верит в богов иных, свирепых, блудных, смешных, хмельных, чей ум во мраке лживых завес, Христос воскрес. Для тех, кто знает только себя, всегда самого себя любя и верит лишь в научный прогресс, Христос воскрес. Для тех, кто знает, что Бог Христос, что Он спасение миру принес, но слух закрыл от этих словес, Христос воскрес. Для всех, кто в этот великий день себя приготовил постом и бдением, всем искушением наперерез, Христос воскрес. Для всех, кто службу несет в ночи, не видит свет пасхальной свечи, кто с автоматом наперевес, Христос воскрес. Для всех, кого повалил недуг, помочь не может ни брат, ни друг, и белые стены вместо небес, Христос воскрес. Для всех, кто тянет тюремный срок, несчастен, голоден, одинок, на сотни верст равнодушный лес, Христос воскрес. Для всех, кто в эту святую ночь не смог себя самого превозмочь во власти мечтательных сонных грез, Христос воскрес. Для тех, кто любит и кто любим, кто в верности непоколебим, кто долгу знает цену и вес, Христос воскрес. Для тех, кто махнул на себя рукой, нетрезвый, грязный, для всех плохой, кого оседлал окаянный бес, Христос воскрес. Христос воскрес для добрых и злых, для грешников и для святых, для праведников и злодеев, для целомудренных и прелюбодеев, для нестяжателей и лихаимцев, для чистых сердцем и проходимцев, для миротворцев и для врагов, для умных и для дураков, для лукавых и простодушных, для мужественных и малодушных, для честных и для лжецов, для благородных и подлецов, для плачущих и скоморохов, для нищих и для царей горохов, для всех, в ком смысл его чудес, Христос воскрес. Наша вера – это же не магия, это не колдовство. И сколько было таких пасох в истории человечества, когда свирепствовала чума, холера или другие какие-то эпидемии, и человечество это пережило? Господь же пришел не победить конкретную эпидемию или справиться с этим вирусом. Ведь все эти эпидемии, которые были, и та эпидемия, которая сейчас нас посетила, это все посещение Божие, это все наказание Божие. Это для того, чтобы человечество обратилось внутрь себя и переосмыслило свои ценности, пересмотрело свою жизнь. За что Господь посылает это наказание, а не то, что мы должны отвергать Бога, потому что Он нас вот таким образом вразумляет. И действительно, у этой трагедии, которая сейчас развернулась по всему миру, есть и положительные стороны. Есть уроки, которые мы должны из нее извлечь, и которые еще будем извлекать. Еще долго-долго будем осмысливать то, что происходит. То, о чем говорил Святейший Патриарх, что сейчас общество потребления потерпело крах. Общество равнодушия потерпело крах. Сейчас на раз выясняется состоящие ценности человечества, про которые давно забыли. У нас очень давно не было вот таких вот божьих посещений. Человечество просто забыло про это и отвыкло. Они были, но они были локальные, они были региональные. И как равнодушно человечество смотрело на войну в Сирии, в Ираке, на трагедию в Югославии, на трагедию на Украине. Это нас не касалось по большей части, особенно западных стран. А еще и подливали масло в огонь, а еще и устраивали это специально. Вот сейчас коснулось всех. И нужно задуматься, что мы в этом мире, очень взаимосвязанном мире, друг с другом очень связаны и зависим друг от друга. И что зло, которое люди творили еще недавно, оно обязательно бумерангом вернется, оно и возвращается. И что за все и в этой жизни нужно платить, и в вечности тоже. Поэтому нужно призадуматься. Очень крепко сейчас всем призадуматься. Еще будут последствия и экономические тоже, и политические. Коснется еще и с другой стороны. И эти последствия будут не так страшны, если мы правильно сделаем выводы и правильно сделаем уроки. А какие тут уроки должны быть? Покаяться, измениться. Изменить свою жизнь. Не нападать на церковь, не хулить Бога, не роптать, тем более на Него. Если мы будем это делать, то мы будем увеличивать свои мучения и наказания. Конечно, последствия будут. Сейчас, во-первых, постом вообще выявляются в человеке все его болезни. Основные, главные. А этим постом это особенно происходит, потому что, правильно, все находятся в изоляции. Вот, и мы в таких вот экстремальных условиях человек является тем, что он есть. Выявляется его истинная сущность. Надо посмотреть, не ужасаться. А выявляются же ведь и героические черты, то, как сейчас самоотверженно врачи работают. И хорошие у нас есть примеры, да, и волонтеры, которые помогают. Вот. И в то же время выявляются и звериные какие-то моменты. И надо на это все смотреть, у кого что в сердце. Ну и нам, конечно, православным ни в коем случае. То, что сейчас позорно определилось, что мы разделились на два лагеря. Те, которые пойдут в храм, те, которые дома будут сидеть и осуждают и тех, и других. И вот такого фанатизма не должно быть. Выявилась очень страшная болезнь, которая у нас была, мы ее знали прекрасно. Это непослушание священноначалия и неуважение священноначалия. Вот владыка Пантелеймон, председатель синодального отдела по благотворительности, очень хорошую сказал речь. Очень хороший дал наставление. Он сейчас, как у нас от церкви, представляет как раз нашу церковь вот на этом фронте борьбы с коронавирусом. Кто его слушает? Никто его не слушает. Мы сейчас избираем учителей по своим немощам каким-то. Каждый по своему устроению выбирает то, что ему хочется. А мирянам вообще очень просто. И священникам тоже несложно. Им просто нужно слушать то, что говорит священноначалие. У нас так устроена наша церковь. Господь установил иерархию, иерархично вразумляет паству через епископов, епископы священников вразумляют. Священники должны слушаться епископ, священники дальше передают народу. А у нас и священники не хотят епископов слушать, и паства ищет тех священников, которые не слушают епископов. Посмотрите, сколько у нас обнаружилось больных мест в нашей церкви. Все это еще будем очень анализировать, осмысливать, что с нами произошло. Все будет очень, это все долго еще у нас будут продолжаться и дискуссии. Вот. Ну, вообще надо всем смиряться просто и слушаться, и каяться, и все, и тогда это прекратится. Ну, конечно, кардинальным образом поменял, потому что основная масса студентов, большая часть, была отправлена на дистанционное обучение, то есть они уехали домой, это не каникулы, да, а именно вот дистанционное обучение. Вот какая-то часть студентов осталась небольшая очень, те, которые не смогли уехать, это иностранцы в основном, или с Украины, с Молдовы, или с других каких-то государств, которые границу уже закрыли. Вот. Они здесь находятся, вот здесь молятся, как-то они так более защищены, мы как бы знаем про них, что... Вот. А те, которые на удаленке, они учатся. С другой стороны, опять же, здесь нет худа без добра. Стало очень мощно развиваться вот это дистанционное обучение, до которого особо руки не доходили. Если бы не вот такая вот, да, беда, ничего бы у нас так бы особо и не наладилось, я так думаю. Потому что сейчас тоже это все в таком очень авральном режиме настраивали, налаживали. Но наконец-то все это сейчас вот заработало, занятия идут. Вот. Ну, конечно, все это очень непривычно. И это не заменит такого полноценного общения, живого общения с преподавателями. Вот. И мы надеемся, что все-таки к июню месяцу все это прекратится. Кстати, у меня еще такая мысль была, когда мы студентов распускали, это был 18 марта, это была память святителя Луки, воина Ясенецкого. И вот мне кажется, на следующую память, к 11 июня, когда будет его память, святителя Луки, вся эта, весь этот кошмар должен прекратиться, дай Бог. Потому что святитель Лука, он как раз, вот ему кому сейчас нужно молиться, это нужно молиться святителю Луке. Потому что он помогает именно вот в такие сложные моменты, связанные со здоровьем человека и человечества. Все-таки я думаю, что какой бы ни была сложная нынешняя Пасха, это все равно Пасха, это все равно победа Христа над смертью. И нам не нужно унывать, мы же верим в вечную жизнь. Не надо слишком цепляться за эту нашу временную жизнь и слишком погружаться в ее проблемы. Надо просто молиться, уповать на Бога, молиться Христу, Пресвятой Богородице, всем святым. И вот, еще раз повторю, святителю Луке, воину Ясенецкому, я думаю, что сейчас про него как-то даже и забыли. Вот. Хотя надо ему молиться, особенно те, которые болеют. Вот, прибегать к помощи этому святого он поможет. Унывать не надо. Были времена и пострашнее в истории человечества и в истории, в том числе, нашей русской церкви. Вот. Я думаю, что их пережили, и это тоже переживем. С Божьей помощью.
Это был епископ Петерим Творогов, ректор Московской духовной академии. С праздником Светлого Христового Воскресения наших радиослушателей поздравил депутат Государственной Думы, глава Комитета по государственному развитию гражданского общества Сергей Гаврилов.
Дорогие радиослушатели Радонежа, мы с вами за эти долгие годы стали единой семьей с нашими общими надеждами. Сейчас праздник Светлого Христового Воскресения для нас особенно важен. Нельзя сказать, что он только тревожен. Конечно, вот в прошлом году, на прошлую Пасху, мне Господь сподобил быть в Иерусалиме на схождение благодатного огня. Это великий праздник. Но в этом году он пошел без православных верующих, без прихожан. Особенно тревожно было ждать снисхождения огня. Сегодня нам не удается встретиться вместе в храмах на этом великом светлом празднике, на освящении куличей и яиц. Не удается похристосоваться, позвонить в колокола, вместе порадоваться. Это, конечно, тревожно. Но я думаю, что Господь его оставит на свои места. Он укажет на тех, кто по недомыслию пытался неразумно препятствовать там, где можно было бы найти взаимопонимание и компромисс. И наверняка вспомнит про тех болящих клириков, про тех прихожан, которые заболели, про тех из нас, кто сейчас в одиночестве находится дома, часто в вынужденной изоляции. И я хотел бы поздравить всех вас и пожелать вам искренней, светлой, сосредоточенной молитвы о спасении каждого из нас, о нашей России, о том, чтобы Господь всех, как говаривали всегда наши старцы, путем великих страданий привел к великой славе. И я надеюсь, что за светлым воскресением Христовым и пасхальной седмицей в нашей стране восстановится мир, нормальный порядок, и мы извлечем уроки из этих событий, из этих кризисов, станем ближе к церкви, станем крепче верить, помогать друг другу и надеяться, что и Господь нас не оставит своим попечением и позволит нам все-таки жить в гармонии с нашей властью, с нашим государством и со всеми окружающими нас соседями. Добрых вам праздников, здоровья крепкого, храни вас всех Господь на многие блага и лета. Вас, ваши семьи, которые являются, по сути дела, как и в древнем православии, так и сейчас, малой церковью, церковью, где мы спасаемся верой в Бога и помощью ближним. Храни Господь всех наших друзей и соседей, всех наших друзей, которые вынуждены сейчас находиться без работы, с кем мы не можем повстречаться и поддержать их. Мы помним обо всех, и мы желаем вам всем счастья, счастья в этот великий светлый праздник Воскресения Христова. Храни вас Господь.
Это был депутат Государственной Думы, глава Комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов. Я попросил поздравить редакцию радио «Радонеж» и наших уважаемых слушателей с праздником Святой Пасхи, режиссера, сценариста, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Валентину Ивановну Матвееву.
Мои дорогие, Христос воскресе! Наша Пасха проходит при каком-то хмуром небе. Не надо, не тревожьтесь, радуйтесь, радуйтесь все, Христос воскресе! У нас в Питере идет то дождь, то снег, то хмуро, то на мгновение солнышко появится, и все равно на душе так хорошо, так спокойно, так ясно, мои дорогие. Радость какая, Христос воскресе! Я вчера немножко волновалась, честно скажу, из-за этого коронавируса боялась, а вдруг не сойдет благодатный огонь. Я приникла к экрану телевизора уже в час, сидела с напряжением, ожидая. И когда он, наконец, появился, у меня было такое прекрасное настроение. Христос с нами, Он нас не покинул, Он нас любит, мои дорогие, Он нас любит, чего же еще нам? Только одного любить друг друга, мои хорошие. Будьте все счастливы, будьте все с нами Бог. Ничего не случится, этот противный, проклятый коронавирус когда-нибудь уйдет. И мы все выйдем из домов, обнимем друг друга, будем пересекаться, разговаривать, ходить друг к другу в гости, пить чай, обниматься, приветствовать друг друга. Жизнь прекрасна. несмотря на хмурое небо и противный дождь.
Это была режиссер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Валентина Матвеева. Проанализировать ситуацию, связанную с эпидемией коронавируса в общемировом масштабе и в России, я попросил нашего постоянного автора, доктора исторических наук, профессора кафедры дипломатии МГИМО, депутата Государственной Думы, в прошлом начальника аналитического управления Комитета государственной безопасности СССР, генерал-лейтенанта Николая Сергеевича Леонова.
У каждого, естественно, собственное восприятие того, что произошло. Немножечко напоминает Божье наказание, вроде всемирного потопа, хорошо известного нам по библейским преданиям. Потому что настолько нагрешил человечество, столько совершило беззаконие, столько аморальных поступков совершило, что его надо было обязательно встряхнуть. Причем встряхнуть основательно. Вот была избрана такая форма воздействия, потому что ничто другое на это погрязшее в грехах человечество не действовало абсолютно. Даже ядерные бомбардировки, которые имели место в конце Второй мировой войны, и эти сработали только на малую долю вот того эффекта. По крайней мере, они вроде бы положили конец разрушительным мировым войнам в том понимании, в котором они были известны нам раньше. Но то, что обрушилось сейчас, конечно, это абсолютно непредсказуемое и до сих пор еще, так сказать, не раскрытое с научной точки зрения понимание, что произошло, откуда появился этот вирус, где он появился, каким образом с такой скоростью он распространился по всему шару земному. Поэтому, конечно, это надо рассматривать не только как чисто биологическое какое-то или химическое воздействие, но и как определенная морально-нравственная встряска для всего человечества, которая по своей, извиняюсь, конечно, эффективности, в кавычках, конечно, повлияет на судьбу человечества самым существенным образом, безусловно. Поэтому-то наши представители от православного духовенства, наиболее, как говорят, чувствующие сердцем и душой, и разумом состояние вот этой пандемии, они правильно называют ее настоящей войной. Настоящей войной, которая другую форму носит, но, к сожалению, свои последствия она будет иметь самые радикальные и очень глубокие. Как и всякая предыдущая мировая война, она приводила к тому, что изменяется рейтинг или место государство в нише других государств, вот в той самой последовательности, в которой они привыкли себя именовать, первая держава, вторая держава, третья держава, пятая и так далее, до сотни могут догонять. Вот этот рейтинг, или вот этот порядковый номер, он после каждой мировой войны, ну, предыдущей, конечно, менялся в результате, в зависимости от этих военных потрясений. Кто-то выигрывал, кто-то проигрывал, кто-то вообще исчезал с карты земного шара. Нынешняя вот эта пандемия, которая является настоящим новым проявлением всемирной войны, она приведет к таким же последствиям. Кто-то от этого дела выиграет, кто-то крупно проиграет, кто-то, возможно, прекратит свое существование в той форме, в которой они жили до сих пор. Но последствия будут очень тяжелыми для многих. Ну а для некоторых, как и всякая война, это будет достаточно прибыльное мероприятие. Все будет зависеть от того, кто и как вот в этой войне против вируса окажется более жизнеспособным во всех отношениях. Мы говорим не только о чисто медицинской, о чисто технологической стороне, Но мы говорим и о морально-нравственной, о духовной крепости того сообщества, того народа, того государства, которое попало вот в эту тяжелую мясорубку, которая сейчас разворачивается на земном шаре. Поэтому мы правильно воспринимаем те обращения наших руководителей православной церкви, которые считают события нынешние, которые разворачиваются на планете Земля, как война. Причем война такая, которая носит действительно всемирный характер. От нее пока никто не может укрыться. Поэтому все зависит от того, как мы справимся с нею, с этой войной, с ее последствиями. Кто первый управится с этим вирусом? Кто первый обуздает его? Кто первый найдет меры борьбы эффективные, ну, в разной форме? Плазмы всякие, которые сейчас ищут, вакцины и так далее. Кто найдет вот эту спасительную палочку, тот и будет, конечно, в большой степени показателен. Он быстрее восстановит свою экономику, он быстрее восстановит морально-нравственное состояние потрясенного общества на Земле. Вот, и, конечно, они выйдут только окрепшими и получившими, так сказать, то, что называется, позитивные баллы вот в этой постоянной, пока еще ведущейся всемирной борьбе за то или другое место на земном шаре. Вот так вот я оцениваю ситуацию, которая сейчас развертывается. Никто не может пока предсказать, последняя ли эта волна, поскольку мы не знаем источников этой цунами, которая сейчас накрыла Землю. Мы не знаем, каков генезис, как происхождение вот этого вируса. Возможно ли повторение в другом облике, поскольку уже натворило человечество довольно много безобразий. Игрушка на всякие исследования по бактериологической войне. Я хорошо помню, как после крушения Советского Союза приезжали к нам американские специалисты в большом количестве, шарили по всем закромам, где возможно только вот обнаружить признаки работы над вредоносными бактериями. Мы позакрывали тогда все, что можно было закрыть на нашей территории, но ведь весь мир-то мы накрыть не можем, тем более у нас для этого нет ни юридических, ни физических сил. Поэтому где и как гнездятся вот эти очаги попыток создания преимуществ своих для будущих войн, конечно, мы не знаем. И что будет еще открыто после того, как закончится эта пандемия и начнутся исследования источников появления ее и методов борьбы, это же вопрос, так сказать, будущего. Наверное, мы должны признать тот факт, что вся система мирового здравоохранения, она оказалась в большой степени скомпрометированной некомпетентностью этой системы. Международная организация здравоохранения по существу не выполнила в своей основе тех задач, ради которых она была создана. Предотвратить появление пандемии, и тем более предложить какие-то эффективные шаги для того, чтобы остановить ее, Всемирная организация здравоохранения оказалась не в силах. Не в силах. И даже сейчас, вот, когда уже бушует пламя этого жуткого явления, Международная организация здравоохранения, увы, оказалась бессильной. Так же, собственно, как оказались в большой степени бессильными политические структуры, которых нагородило человечество много, а вот приостановить бесконечные региональные войны, бесконечные конфликты, научиться решать эти конфликты мирными средствами за столом переговоров, человечество так и не сумело. Это вот сейчас пандемия заставила сразу, как говорят, заткнуть рты тем людям, которые буквально 2-3 месяца тому назад только и говорили о том, что где идут войны, сколько убито, сколько там, так сказать, искалечено людей, сколько потеряно техники, какие жуткие последствия вот эти войны региональные несли человечеству. И вдруг внезапно сразу как будто бы остановилось все. Как будто рты разинули, какая-то действительно странная ситуация, вроде ревизора, как говорят, когда, получив окончательное известие, все актеры замирают на сцене в молчании, в полном. Так и произошло сейчас. Все остальные проблемы, которые иссушали наши мозги и наше сердце, внезапно ушли. Но из программы бесконечных пропагандистских войн, холодной войны, потому что другая беда, более крупная, накрыла всю ту мелочь, которая действительно шевелилась под нами, как насекомые под больным тифозным человеком. В этом есть, конечно, и какой-то очистительный момент, но, естественно, серьезное раздумие над тем, что делать дальше. Вот. Поэтому, конечно, вместо бесконечных разговоров на тему, что такое вирус и так далее, мне бы, например, всегда хотелось, чтобы собрались наиболее авторитетные, ну, в миру созданного авторитета, вирусологи и медики, чтобы они собрались вместе, хотя бы на какое-то время, так? Для того, чтобы просто публично, я еще раз повторяю, публично поговорить с населением страны о том, что это такое. Вероятно, пусть не утверждают окончательно и бесповоротно какие-то истины, поскольку мы их пока не знаем, но разобраться в тех причинах, которые нам уже известны, и методах борьбы, которые мы должны применять для того, чтобы помочь органам здравоохранения и государству сохранить население в том виде, в котором мы, то есть безопасность и здоровье. Пока мы, кроме как успокоительных реляций информационного характера и увеселительного, развлекательного, чтобы, так сказать, заставить нас забыть на некоторое время те реальные проблемы, которые реально бушуют за стенами наших домов, мы пока вот таких эффективных шагов пока не видим, или я их, может быть, не вижу. Это необходимо. Конечно, спасибо всем структурам и всем гражданам, которые активно принимают участие в борьбе против вот этой напасти. Что касается остальных, я очень мало вижу участия наших так называемых олигархов или людей, которые располагают достаточно крупными материальными ресурсами, денежными ресурсами. Я говорю не только о тех денежных ресурсах, которыми они располагают на территории Российской Федерации, но и теми ресурсами, которые выкачали за эти десятилетия так называемые офшорные зоны. Огромное количество, измеряемое десятками миллиардов долларов, находится за пределами России, за пределами досягаемости наших официальных властей, за пределами досягаемости наших финансовых кредитных институтов. Мобилизовать вот эти огромные ресурсы, конечно, надо было бы. Каким образом это сделать, я не готов дать какие-то конкретные рекомендации. Я только могу сказать, что почему у других стран, переживающих аналогичные явления, таких явлений массовых, как отток капиталов в офшорные зоны, не наблюдается. Например, у Китая, который так, вроде бы, так сказать, сходятся люди на том, что он был источником появления первого потока этих вирусов, у них нет такого массового оттока капиталов, который состоялся у нас вот последние десятилетия. И поэтому китайцы при всех своих, так сказать, плюсах, минусах, так, не будем сейчас заниматься анализом их структуры, их поведения. Но они, даже если они были источниками этой заразы, они, оказалось, быстрее справились всех за счет созданной машины промышленной, которая втягивается мгновенно в производство всевозможных инструментов, которые помогают бороться с этими инфекциями. Я имею в виду вот эти специальные костюмы, которые охраняют медиков и охраняют других людей, которые спасаются от заразы. Количество масок, которые они делают, количество аппаратов для вентиляции легких. То есть создана промышленность, которая быстрее и в массовом количестве реагирует на те самые вызовы, которые созданы этой пандемией. И вот судя по последним сообщениям из Китая, они уже, так сказать, восстанавливают производство на многих предприятиях, то есть они выходят из кризиса достаточно заметными темпами. Ну, я уже не буду говорить здесь, как каждая страна борется с этими делами, потому что нам надо думать о том, как нам бороться с этим делом. Пока вот я как гражданин, как православный человек, могу только следовать одному. Тем нормам, которые предписывает государство, которые предписывает наша медицинская власть, которые рекомендуют наши священнослужители. То есть мы держимся только на двух китах. Это карантин, то есть строгое, честное, еще раз повторяю, соблюдение всех норм карантина. Это первое. Рекомендация часто мыть руки, ну, моем, конечно. Но, как известно, это не панацея от всего этого. Надо все-таки вести не только оборонительную борьбу против вируса, но надо вести и наступательную борьбу, вот в которой у нас как раз слабина. Потому что количество коек, которые мы увеличиваем, это еще не форма борьбы. Потому что я слышал, что, скажем, в Соединенных Штатах объявлено, надо сказать, по крайней мере объявлено, что будет предоставлена премия в размере 1 миллиарда долларов той организации или той группе ученых, которая найдет первую вакцину для противодействия этому нашествию. А почему-то наши толстосумы как-то не сообразили что-то подобное предложить в тех рамках, в тех возможностях, ну, которыми располагает Россия. Абсолютно. Наверное, у них психология тоже, так сказать, феодального характера. Ладно, я удержусь, вот там как хотите. Нет, мы находимся, как все, на положении экипажа и пассажиров одного пассажирского корабля огромного, который разделит свою судьбу в полной мере вместе, что бы ни случилось. Поэтому и борьбу надо вести с этой пандемией, и с любыми другими, которые могут еще появиться, потому что это, как говорится, сказка про белого бычка. Когда она закончится и как она закончится, надо вести общими силами. Общими силами. Действительно, надо не просто концерты устраивать на тему «Мы вместе», а вместе объединиться в социально-экономическом плане, чтобы мы почувствовали тепло друг друга, что мы рядом будем есть последнюю корку, если понадобится. Так, как это было, скажем, во время Великой Отечественной войны. Но вот этого единения пока, например, я, честно говоря, не вижу. Хотя пора было бы, конечно, и нашему банковскому сообществу, и нашим толстосумам, у которых при каждом случае обнаружения очень крупных преступлений финансового характера обнаруживаются такие запасы валюты российской и зарубежной, от которых просто зубы ломить начинают. Вот чего надо. Объединение должно быть действительно всеобщим. Всеобщим, абсолютно. Мы находимся в состоянии общенародной войны. И общенародность должна быть общей. Я небольшой любитель и сторонник, так сказать, брать какие-то образцы на Западе. Ну, когда в том же Евросоюзе, там где-то в Страсбурге, вот местные там депутаты начинают говорить о том, что они передают там здания под больных или под бездомных людей, которым надо найти убежище. Когда повара начинают готовить пищу, их собственные повара, которые депутатов кормили, а теперь они будут кормить людей, которые болеют или которые нуждаются в помощи, потому что пострадали сильно от этой пандемии, то уже даже эти легкие присоединения вот, бюрократии к решению вопросов общечеловеческого характера, они уже, так сказать, воспринимаются как позитивные рывки, потому что создают морально-нравственную обстановку, которая содействует сплочению людей. Вот у нас этого-то маловато. Трескотни сколько угодно, особенно на телевизоре. А реальных таких шагов маловато, маловато. Конечно, как всегда, радует, что православная церковь, она, да, дала прекрасные образцы, вот, так сказать, и мужества, и стойкости, так как это было и в Великую Отечественную войну. Я, например, хорошо помню и начало войны, потому что был уже соображительным пацаном. Я помню, что даже 22 июня, когда еще власть светская в СССР тогдашнем путалась в оценках ситуации, не могла сообразить. И, как известно, там почти 10 дней терзалась сомнениями, как ей выступить и кому надо выступить по поводу начавшейся страшной войны. А православная церковь, загнанная тогда советской властью, все-таки в тех немногих храмах, которые оставались открытыми, с теми немногими священниками, которые оставались еще на службе, она выступила в первый же день, не дожидаясь никаких инструкций сверху. Выступила за то, чтобы прихожане молились за победу русского оружия. Все. Первая оценка характера наступившей Великой Отечественной войны была дана православной церковью. Вот нечто подобного, и мы сейчас вот услышали тоже, в общем-то. Я, например, во всяком случае услышал сразу, скажем, голос человека, который меня крестил, который сочетал браком меня. Митрополит Тихон, он настоятель монастыря Псково-Печерского, он выступил с прекрасной речью, которая действительно напоминала немножечко те выступления, которые мобилизовали наше Отечество 22 июня и в последующие дни на войну с германским фашизмом. Тоже такая же была дана оценка. Мы находимся в состоянии войны. Поэтому нам надо объединяться вот точно так же и выбрасывать те самые лозунги, которые нас вдохновляли в течение всей войны. Все силы в интересах фронта. Все. Все для фронта, все для победы. Наше дело правое, дело враг будет разбит, победа будет за нами. Вот такую глубокую силу, морально-нравственную, я услышал как раз снова от отца Тихона, которому, конечно, благодарен за все, что произошло со мной, например, после крушения Советского Союза, когда у нас рухнули все привычные устои тогдашней власти, вот, и надо было искать новую опору. Я нашел ее именно от тогдашнего отца Тихона, а нынче митрополита Псковского. Поэтому оценку этого состояния, которое сейчас обрушилось на нас, практически уже дали. Теперь только вопрос, как мы будем бороться все вместе. Поэтому мобилизовать надо все силы абсолютно. Сил-то у народа нашего, а народ-то талантливый. Это трудно себе представить, когда мы возвращаемся опять-таки к опыту Великой Отечественной войны, что мы, потеряв половину государства, смогли собрать все силы в кулак, наладить и производство самых современных видов вооружения, которые превзошли даже ту технику, которая располагалась в гитлеровской Германии. Когда мы увеличили силу человека, простого человека, человека, работающего у станка, человека, работающего на пашне, ведь производительность труда тогда, в годы Отечественной войны, выросла в 7 раз. Это не потрясающая совершенно цифра, которую унаследовала теперь наша историческая наука. Вот что дает людям моральный подъем. Вот к этому моральному подъему мы должны и сейчас звать и готовить людей, потому что мы не знаем, сколько продлится эта пандемия и каковы будут итоговые результаты. Именно готовиться к тому, чтобы нам надо мобилизовать все силы, а сил у нас огромны, как всегда бывало в русском народе. Талантливейший народ, уму не посидим, но его надо раскрыть, эти таланты. Надо дать ему возможность развернуться. Не стращать его только тем, что вот то-то запрещается, другое запрещается, этого нельзя, другого нельзя. Надо делать другое. Призвать его к творческому труду в тех отраслях, в тех участках, в которых мы наиболее нуждаемся. Хорошо, что у нас вот пошло немножечко на восстанавливаться сельское хозяйство, но нам надо точно так же заниматься и другими отраслями народной экономики. Наверное, это обязательное требование, потому что от этого будет зависеть завтрашний день России. По-моему, вот то, что я, так сказать, сходу мог сказать вам, это я, умудренный, может быть, так сказать, 90 с лишним годами своей службы Отечеству и своим жизненным опытом, вот мог сказать вам. Сам я по привычке остаюсь православным гражданином во всех своих требованиях, которые предъявляются со стороны нашего государства и православной церкви. Среди нарушивших этих порядков у меня никогда не буду фигурировать среди тех, которые являются нарушителями. Потому что я часть нашего гражданского общества, я часть нашей православной паствы. Я готов идти и с ними вместе до конца.
Это был Николай Сергеевич Леонов. В прошлом начальник аналитического управления Комитета государственной безопасности СССР, генерал-лейтенант. Во второй половине часа, дорогие слушатели, мы предлагаем вашему вниманию заключительные главы из статьи Владимира Алексеевича Воропаева «Ей гряди, Господи Иисусе», о последних днях Николая Васильевича Гоголя. Отметим, что через несколько дней Гоголь должен был причаститься святых тайн. 3 апреля 1849 года, в день Светлого Христова Воскресения, он писал матери и сестрам Анне и Елизавете: «Христос воскрес! От всей души поздравляю вас всех с радостнейшим праздником! Я провел его, слава Богу, не без душевного веселья. Вероятно, и вы также были счастливы в этот день, по мере того, как умела душа возрадоваться воскресенью того, кто воскрешает всех в него верующих. Письмо ваше от 19 марта с поздравлением пришло ко мне в тот день, когда я удостоился приобщиться святым тайнам». Конец цитаты. Гоголь, по всей вероятности, причащался на Страстной неделе, скорее всего, в Великий четверг. Само собой разумеется, что вкушение мяса Великим постом за полторы недели до приобщения святых тайн недопустимо, это понятно даже для новоначальных. В выписках Гоголя из творений святых отцов и учителей церкви находим следующее место о тех, кто причащается недостойно. Таинство Евхаристии, принимаемое устами недостойных, вместо отпущения грехов их, вместо запечатления их к наследию небесному и вечному блаженству, вызывает на них праведный суд страшного судьи, Бога. И пречистая кровь Иисуса Христа в устах нечистых еще громче крови Авелевой вопиет к Богу об отмщении. Кому из вас, братья мои, неизвестны страшные и поразительные опыты божественного мщения на сквернителей святыни? В первенствующей церкви видимым образом, болезнью или смертью, казнь небесная отпечатлевалась на тех, которые, не быв достойными, приступали к Евхаристии. «Сего ради, — говорит апостол, — в вас мнози немощны и недужливы и усыпают, то есть умирают, довольни». Конец цитаты. Приготовление к исповеди и причащению. Доктор Тарасенков на протяжении своих записок не раз говорит о молитвенном устроении Гоголя в последние дни. Свое пощение он не ограничивал одной пищей, но и сон умерял до чрезмерности. После ночной продолжительной молитвы он вставал рано и шел к заутрене. Со слов того же Тарасенкова известно, что Гоголь почти до самой смерти не ложился в постель, а оставался в креслах. Несмотря на свое убеждение, что постель будет для него смертным одром, почему он старался оставаться в креслах, в понедельник на второй неделе поста, то есть 18 февраля, он улегся, хотя в халате и сапогах, и уже более не вставал с постели. Конец цитаты. Можно думать, однако, что Гоголь сидел в креслах не из страха умереть на постели. Скорее, это было в некотором роде подражанием монашескому обычаю проводить ночной отдых не на ложе, а на стуле, то есть вообще сидя. Например, никогда не имел постели в своих кельях преподобный Серафим Саровский. В новейшее время архиепископ Иоанн Сан-Франциский Максимович ночью отдыхал только сидя. Павел Васильевич Анненков, рассказывая о пребывании вместе с Гоголем в Риме летом 1841 года, пишет в своих воспоминаниях: «Одно обстоятельство только тревожило меня, возбуждая при этом сильные беспокойные чувства, которые выразить я, однако же, не смел перед Гоголем, а именно, тогдашнее его причуда – проводить иногда добрую часть ночи, дремля на диване и не ложась в постель. Поводом к такому образу жизни могла быть, во-первых, опасная болезнь, недавно им выдержанная и сильно напугавшая его, а во-вторых, боязнь обморока и замирания, которым он, как говорят, действительно был подвержен. Как бы то ни было, но открыть секрет Гоголя, даже из благодушного желания пособить ему, значило нанести глубочайшую рану его сердцу. Таким образом, Николай Васильевич довольно часто, а к концу все чаще и чаще, приходил в мою комнату, садился на узенький плетеный диван из соломы, опускал голову на руку и дремал долго после того, как я уже был в постели и тушил свечу. Затем переходил он к себе на цыпочках и также точно усаживался на своем собственном соломенном диванчике вплоть до света, а со светом взбивал и разметывал свою постель для того, чтобы общая наша служанка, прибиравшая комнаты, не могла иметь подозрения о капризе жильца своего, в чем, однако же, успел весьма мало, как и следовало ожидать. Обстоятельство это, между прочим, хорошо поясняет то место в любопытной записке Федора Чижова о Гоголе 1843 года, где автор касается апатических вечеров Языкова, на которых все присутствующие находились в состоянии полудремоты, и после часа молчания или редких отрывистых замечаний расходились, приглашаемые иногда ироническим замечанием Гоголя: «Не пора ли нам, господа, окончить нашу шумную беседу?» Вечера эти могли быть для Николая Васильевича началом той самой ночи, точно так же проводимой, только без друзей и разговоров. Конец цитаты. Завершает мемуарист свой рассказ следующими словами: «Конечно, тут еще нельзя искать обыкновенных приемов аскетического настроения, развившегося впоследствии у Гоголя до необычайной степени. Но путь для них был уже намечен». Конец цитаты. Думается все-таки, что здесь было не начало, а уже некоторая полнота аскетического поведения Гоголя. Косвенным подтверждением этому могут служить упомянутые Анненковым воспоминания Федора Васильевича Чижова, общавшегося с Гоголем в Риме в 1843 году. Он, в частности, говорит: «В каком сильном религиозном напряжении была тогда душа Гоголя, покажет следующее. В то время одна дама, с которой я был очень дружен, сделалась сильно больна. Я посещал ее иногда по нескольку раз на день и обыкновенно приносил известие о ней в нашу беседу, в которой все ее знали. Иванов лично, Языков по знакомству ее с его родными, Гоголь понаслышке. Однажды, когда я опасался, чтобы у нее не было Антонова огня в ноге, Гоголь просил меня зайти к нему. Я захожу и он после коротенького разговора спрашивает, была ли она у святителя Митрофана? Я отвечал, не знаю. Если не была, скажите ей, чтоб она дала обет помолиться у его гроба. Надо сказать, что обретение мощей святителя Митрофана, епископа Воронежского, состоялось 7 августа 1832 года и сопровождалось многочисленными чудесными исцелениями. По свидетельству писателя Данилевского, в Васильевке, во флигеле, где по обыкновению жил и работал Гоголь, над кроватью в углу висел образ святого угодника Митрофана. Сегодняшнюю ночь за нее здесь сильно молился один человек, и передайте ей его убеждение, что она будет здорова. Только, пожалуйста, не говорите, что это от меня. По моим соображениям, этот человек, должно было, был сам Гоголь. Конец цитаты. Гоголь глубоко верил в силу молитвы, в том числе и своей собственной. Неужели вы думаете, что я не сумел бы также помочь и вашим неизлечимым больным? Писал он в статье «Что такое губернаторша?», обращаясь к Александре Осиповне Смирновой. «Ведь вы позабыли, что я могу и помолиться. Молитва моя может достигнуть и до Бога». Конец цитаты. На похоронах Гоголя возникли споры. Друзья хотели отпевать его в приходской церкви преподобного Семена Столпника, которую он любил и посещал. Однако по настоянию начальства Гоголь был отпет в университетской церкви святой мученицы Татьяны. Псалтирь у гроба Гоголя читала Елизавета Ивановна Попова. Позднее, в 1881 году, Иван Сергеевич Аксаков в письме к известному библиографу Степану Ивановичу Пономареву так освещал эту распрю. Сначала делом похорон стали распоряжаться его ближайшие друзья, но потом университет, трактовавший Гоголя в последнее время как полусумасшедшего, опомнился, предъявил свои права и оттеснил нас от распоряжений. Оно вышло лучше, потому что похороны получили более общественный и торжественный характер, и мы все это признали и предоставили университету полную свободу распоряжаться, сами став в тени. Конец цитаты. Хоронили Гоголя 24 февраля в Свято-Даниловском монастыре. Погребение совершал приходский священник Алексей Иоаннович Соколов с диаконом Иоанном Михайловым Пушкиным, дьячком Георгием Александровичем Леньковым и пономарем Петром Кирилловым Марковым. Сороковой день по кончине Гоголя пришелся на понедельник Светлой Седмицы. Пасха Христова в 1852 году праздновалась 30 марта. У могилы Гоголя на кладбище Свято-Данилова монастыря собрались его друзья и почитатели – Аксаков, Самарин, Хомяков, Киреевский, Берг, Грановский, Островский, Филиппов и другие. Всего около 40 человек. После заупокойной обедни была отслужена панихида по усопшему рабу Божию Николаю. «Утешением было в нашем горе, — вспоминал Шевырев, — слышать воскресный колокол вместе с заупокойным пением. На могиле его, убранной зеленью и цветами среди снега, мы слышали «Христос воскресе!» Кончина Гоголя примирила рассорившихся было Аксакова и Шевырева, Самарина и Погодина. Последний записал в своем дневнике 29 марта 1852 года. А ведь действительно, в смерти Гоголя что-то примиряющее и любовное. Уместно вспомнить здесь слова, обращенные к графу Толстому в статье, занимающему важное место, запрещенной цензурой и увидевшей свет только после смерти Гоголя. «Я даже уверен, что когда буду умирать, со мной простятся весело все меня любившие. Никто из них не заплачет и будет гораздо светлее духом после моей смерти, чем при жизни моей». Конец цитаты. После панихиды предложена была трапеза, согласно завещанию Гоголя, 60 бедным и монашествующие братья. В завещании, напечатанном в книге «Выбранные места из переписки с друзьями», Гоголь просил помолиться покрепче о душе его и вместо всяких погребальных почестей угостить от его имени простым обедом нескольких неимущих насущного хлеба. На поминальном обеде в покоях настоятеля архимандрита Пармена Шевырев прочел «Светлое воскресенье», последнее, напечатанное при жизни, произведение Гоголя. Все были тронуты до слез. «Можете себе представить, — писал Погодин, — какую силу получило каждое его слово, само по себе сильное, теперь послышавшееся из могилы, запечатленное великой печатью смерти и бессмертия». Конец цитаты. В этот день впервые столь светло и победно прозвучало духовное слово Гоголя, единодушно и сердечно воспринятое друзьями его. Во время поминальной трапезы обдумывали, какой памятник поставить Гоголю. «Две надписи встретили всеобщее сочувствие», — вспоминал Шевырев. «Одна относится к нему как к писателю и взята из пророка Иеремии: „Горьким словом моим посмеюся“. Другая относится к любимым мыслям последнего десятилетия его жизни. В ней выражается сосредоточие всех его мыслей: „Ей, гряди, Господи Иисусе“». Поминки происходили в замечательный день. 30 марта, по преданию церкви, было распятие Спасителя. С 31 марта на 1 апреля совершилось воскресение. 31 марта мы поминали его. Ни Шевырев, ни кто-либо другой из присутствовавших не знали, что это был день смерти отца Гоголя, Василия Афанасьевича, умершего на третий день Светлого Христова воскресения и завещавшего похоронить себя в родной деревне возле церкви. Предполагаемые надписи на гоголевском памятнике были предложены Шевыревым. Во всяком случае, первые из них из пророка Иеремии на церковно-славянском языке: «Горьким словом моим посмеюся». Этот стих из Священного Писания, помещенный на надгробной плите из черного мрамора и ныне наиболее часто цитируемый, по словам писателя Петра Паламарчука, замечательно отразил союз художественной правды с пророческим служением, в котором сам Гоголь видел смысл своего творчества. Слова «Ей гряди, Господи Иисусе», взятые из Апокалипсиса, впоследствии были выбиты на надгробном камне Гоголя, так называемой Голгофе, и выражают без сомнения самое главное в его жизни и творчестве: стремлению к стяжанию Духа Святаго и приготовление души к встрече с Господом. Дорогие радиослушатели, прозвучала заключительная часть из статьи Владимира Алексеевича Воропаева «Ей гряди, Господи Иисусе», о последних днях жизни Николая Васильевича Гоголя.